Арбат.
Добрый вечер, 20 часов и 5 минут, в эфир радиостанция «Эхо Москвы», у микрофона Евгений Альбац, и я, как всегда, в понедельник начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Эту передачу я веду на «Эхо Москвы» уже больше 15 лет. И впервые не из студии «Эхо» на Новом Арбате 11, а из студии университета Мичиган в Ан-Арборе, одном из лучших университетов США, где я работаю приглашенным профессором политических наук в этом году. Здесь сейчас чат у меня с небольшим, но в профессиональной студии окон нет, передо мной компьютер, профессиональные камеры, и связываемся мы со студией «Эхо Москвы» с помощью специального софта, который обещает устойчивую связь. Нам надо отработать этот формат, поэтому сегодня, возможно, и в следующий понедельник я буду отвечать на ваши вопросы, а потом попробую вернуться к нашему обычному формату. Телефон для ваших СМС все тот же, +7 985 907 45 45. Вот здесь передо мной компьютер, на котором идут ваши СМС. А второй компьютер с YouTube, с трансляцией YouTube. И там тоже идут ваши вопросы, я их тоже вижу, календарик, спрашивают, кто будет в студии, еще неизвестно. Известно, известно. В студии «Эхо Москвы» Ирина Воробьева. Ира, добрый день, очень рада вас видеть. А звукорежиссер сегодня в студии Светлана Ростовцева, и я рада, что Света, как всегда, вместе мы с ней работаем. А теперь давайте вспомню о главных последних событиях последних дней. С гуманитарной точки зрения главным событием стал обмен, конечно же, военнопленными или задерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Среди тех, кого Россия передала Украине, моряки с катеров, задерживаемых в Керченском проливе, и журналист Роман Сущенко, и кинорежиссер Олег Сенцов, который сидел очень тяжело в ИК-8 Лабытанги Ямало-Ненецкого округа, отсидел 5 лет из 20 лет срока не пойми за что. Тут надо сказать спасибо журналисту и правозащитнику Зое Световой, которая сумела в свое время уговорить Олега Сенцова прекратить голодовку, и благодаря этому он дожил до этого обмена. Все российские СМИ, не только российские, американские тоже отметили, что в украинском аэропорту Борисполе своих людей встречал президент Украины Владимир Зеленский, в то время как во Внуково приехал встречать бывшего главу корпуса «МИА Новости» в Украине Кирилла Вышинского, глава онного ведомства Дмитрий Киселев. Ну вот и все. Из 35 человек, которых Украина передала России, лишь 12 граждан России, один гражданин Молдовы, остальные граждане Украины, в том числе Владимир Цимах, свидетель по делу о сбитом в 2014 году в малазийском Боинге, на борту которого находилось 298 человек. Цимах, как утверждает следствие, тогда командовал ПВО города Снежного, рядом с которым и был сбит МЧ-17. Ну, конечно, сегодня главный вопрос, который обсуждают все российские СМИ, это результаты выборов в регионах, в Москве и в регионах, и на которых кремлевская «Единая Россия» потерпела в целом ряде мест сокрушительное поражение. Прежде всего, это, конечно, Хабаровский край. В Хабаровске и в законодательном собрании, и в краевом собрании «Единая Россия» потеряла практически все мандаты. Два мандата у нее остались в Хабаровском краевом законодательном собрании и ноль в городском парламенте Хабаровске, если я не путаю одно с другим. В Иркутске «Единая Россия» привела только 14 своих кандидатов и пока не набирает большинства. У нее лишь 40% остальные 21 поделили другие партии. И тут, похоже, тоже сработало умное голосование Алексея Навального. Но, конечно, самая главная сенсация это в Москве. Как вы помните, на выборы не допустили никого из независимых кандидатов. И тем не менее, несмотря на невероятные усилия власти. У Единой России всего 25 мандатов из 45. Это 55,5%, тогда как в предыдущей Московской Думе Единой России было суммарно 38 месяцев. То есть 84% от общего состава. Другими словами, партия власти в Москве потеряла более трети места. Плюс избиратели прокатили главу московских единороссов Андрея Метельского. Он проиграл 3000 голосов кандидату умного голосования. И, наконец, системная оппозиция, поддержанная умным голосованием Навального, получила 20 мест. Три раза больше, чем в прошлой Мосгордуме. Впервые за долгие годы успех партии «Яблоко» совершенно очевиден. Она при поддержке умного голосования Навального привела 4 человека. Почему это важно? Да потому что все исследования авторитарных режимов показывают, что авторитарные режимы устойчивы, когда более устойчивы, это, в принципе, вообще чрезвычайно неустойчивая политическая конструкция, но они значительно более устойчивы, когда есть доминантная политическая партия. Собственно, на этом и была построена идея Владислава Суркова, когда он возглавлял внутреннюю политику в Российской Федерации и строил эту самую партию «Единой России». Поскольку авторитарная власть – это власть, стоящая на одной ноге, она инкорпорирует в себя те остальные ветви власти и организации гражданского общества, и лидеров партии, и покупает лидеров НКО и так далее. Мы все это наблюдали в последние годы в Российской Федерации в полном объеме. Но при этом она работает, там все разные группы интересов борются, и поэтому ей нужно на чем-то стоять, должен быть какой-то фундамент. В демократиях это широкое гражданское общество и плюс разные ветви власти, которые удерживают всю конструкцию. Независимые законодательцы, независимая судебная власть. А в авторитарном режиме это все одна власть, одна нога. Я когда-то своим студентам в высшей школе экономики предлагала взять и попробовать постоять на одной ноге и посмотреть, как долго они удержатся на одной ноге. Ну, там 15-20 минут в лучшем случае. А ровно поэтому и нужна доминантная партия. И вот эта самая доминантная партия сейчас на наших глазах, если не совсем рассыпалась, то начала самым серьезным образом рассыпаться. Это очень важно с точки зрения смены политического режима в России. К тому же мы сейчас видим второй налицо, второй признак кризиса авторитарного режима, который описан теми, а я сейчас ровно это читаю, собственно, здесь преподаю в Мичиганском университете. Так вот, второй явный признак это того, что происходит раскол элиты. Причем мы видим, что даже та группа, которая составляет вот это важнейшую верхушку вокруг президента Путина, это та самая, так сказать, верхушка корпорации, которая принимает основные решения, там произошел раскол на сторонников сильной руки, именно они отдавали приказы бить тех, кто выходил на протестные акции в Москве 27 июля, и 10 августа, и 3 августа, и так далее. И тех, кто является сторонниками более мягкого варианта, собственно, мы помним с вами неожиданное для всех заявление главы Ростеха Сергея Чемизова, который явно показал, что во власти существует и принципиально другая точка зрения. Это вторая очень важная вещь, о которой необходимо помнить. И ровно поэтому власть приложила максимум усилий в регионах. И, как мы видим, в регионах, по-моему, в 14 регионах, где переизбирались губернаторы, все кандидаты от партии власти оказались переизбраны. Очевидно совершенно, что умное голосование совершенно не универсально. Об этом, собственно, пишут сегодня в своем блоге Алексея Навального. И там, где это касается персоналей, а не представители партии, да, там, вероятно, методика за любого, кроме, работает значительно более эффективно. Собственно, то, что мы наблюдали, возвращаясь к тому, что идет очень мощный раскол элиты, мы с вами наблюдали на прошлой неделе, когда, слава богу, было прекращено дело о никогда не произошедших массовых беспорядках, и 4 человека были выпущены на волю. По-прежнему несколько человек находится в заключении или под домашним арестом. Одновременно мы наблюдали, как реальные сроки практически ни за что получили люди. Там один получил несколько лет колонии за то, что провел 4 пикеты, другой человек получил 5 лет колонии за отвратительный твит. Нельзя трогать детей. Ни при каких условиях нельзя трогать детей. Это вообще вне обсуждения, это вне политики. И тем не менее, 5 лет колонии – это полное сумасшествие. 3,5 года, 2 года Данилу Беглецу, у которого малышу 3 месяца, а второму ребенку 2 года. Это все, конечно, такие истерические действия, в общем, очень немолодых людей в силовой части корпорации, которая управляет Россией. Сейчас мы должны уйти на рекламу, а потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Как это перерыв? Реклама!
Смотрите в кинотеатрах с 10 октября. Новый фильм сценариста и режиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».
Кажется, она раскопала сенсацию.
Эксклюзив!
Нью-Йорк соблазняет, изумляет и интригует. Особенно, когда идет дождь.
Моя девушка бросила меня ради кинозвезды.
Реальная жизнь хороша, если нет чего-то получше.
Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и Джуд Лоу в комедии «Дождливый день в Нью-Йорке». В кинотеатрах с 10 октября. Категория 16+.
Полный альбат.
Еще раз добрый вечер. 20:17. Это радио «Эхо Москвы». У микрофона Евгения Альбаш. В студии «Эхо» Ирина Воробьева. В студии в университете Мичигана. И я впервые веду программу в таком формате. Итак, ваши вопросы, Ольга. Ольга 007. Я напоминаю, что телефон для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Ольга 007 спрашивает, чего ждать от коммунистов в МГД? Можно ли назвать их оппозицией? Понимаете, в чем дело? Сейчас принципиально важно, что люди в нашей стране увидели, что Единую Россию, то есть власть, вы понимаете, что это же не партия, это же бюрократическая структура, можно бить на электоральном поле. Разрушена монополия Единой России и в Московском городском парламенте, и в Иркутске, и в Хабаровске, и так далее. Это очень важный результат. Теперь в Московской городской думе образуется фракция Демократической партии «Яблоко». У нее 4 места. «Яблоко» уже заявило, что она прежде всего будет бороться за свободу политических заключенных. Это очень важно. Но я надеюсь, что партия «Яблоко» понимает, что очень важно образовывать коалиции с другими представителями системной оппозиции, там коммунисты, «Справедливая Россия», и когда будет избираться глава Мосгордумы, и когда, самое главное, будет утверждаться бюджет. Потому что мы ведь с вами совершенно не знаем, куда налоги, а я замечу, что по всем данным известного эконом-географа Зубаревича, профессора Зубаревича, Москва прежде всего живет за счет налогов граждан и перекладывает плитку тоже на деньги наши с вами. Поэтому очень важно, чтобы фракции в Государственной Думе использовали главный инструмент, который есть у законодательной власти в отношении исполнительной власти, а именно контроль за бюджетом. Вот я надеюсь, что коммунисты, понимая, что они прежде всего прошли, потому что их поддержало умное голосование Навального, а это значит, что десятки тысяч москвичей, которые могут не разделять взгляды коммунистов, и, скорее всего, не разделяют, тем не менее, ожидают от них реальных действий, а не только декларации. Ожидают от коммунистов и, конечно же, ожидают и от Яблока. А надежда. В Москве была смехотворная явка типа 20%. Ирина Воробьева меня может поправить. По-моему, в Москве явка была 21,5%. Примерно такая же явка была в Иркутске, в Хабаровске и везде. Но, конечно, интерес к выборам, где у вас нет ваших представителей, значительно меньше. Ну, понятно, что когда люди демократических, либеральных взглядов вынуждены голосовать за коммунистов, потому что их кандидатов не зарегистрировали и отправили сидеть в спецприемниках, как сейчас опять посадили Александра Соловьева, да, который шел, который из команды Дмитрия Гудкова партии «Перемен». Он же опять посидит 20 дней. Илья Яшин. 5 раз его сажали на 10 суток. И это ведь не помогло. Это было сделано специально, чтобы кандидат от «Единой России», скрытый кандидат от «Единой России», госпожа Косомара из высшей школы экономики, порушив репутацию замечательного когда-то университета, чтобы она могла значит, проехаться в Московскую городскую думу. Однако оказался избран ровно тот кандидат, за которого Яшин призывал голосовать. И это вот это очень важная история. То, хотя власть не зарегистрировала Яшина по совершенно фальсифицированным обстоятельствам, какие-то там очередные графологи, тем не менее призыв Яшина позволил избраться кандидату умного голосования. Так, отправьте так. Уважаемые, так, на Московской области обкатывается другая методика, полная предварительная цензура всех пресс вплоть до района. Значит, Сергей, нет никакой полной цензуры прессы районной, федеральной, областной и так далее. Есть интернет, есть YouTube. Надо просто изменять модели поведения. Вот надо перестать смотреть на ящик, и надо рассказывать своим родителям, бабушкам и дедушкам, что то, что они видят по телевизору, это некое шоу из жизни тех людей, которые сидят в студии Востанкина. А реальная жизнь анализируется, рассматривается, происходит в YouTube. Так что это неправда. Продолжает выходить. Послушайте, на «Эхо Москвы» в июле месяце каждый день слушал 1 000 000 человек, слушали «Эхо Москвы». Почему? Да потому что отлично понимали, что по каналам государственного телевидения, и, к сожалению, и радио, в том числе и частного, не буду его называть, шла сплошная параша. Понимаете, к сожалению. Так что, нет, это неправда. Информацию мы... Правда, что Комсомара была вашей подругой? Нет, неправда. Мы работали на одном факультете. Лера Комсомара пришла на факультет политологии вместе с тогдашним деканом Марком Урновым. Они, Марк и Лера, много занимались выборными кампаниями, в том числе, насколько я понимаю, партии СПС. Сейчас один из бывших лидеров либералов Сергей Кириенко возглавляет управление внутренней политики в Кремле. И, собственно, отсюда эта связка. Но мне всегда казалось, что любой человек не подлый, во всяком случае. Так, про секту Столбуна, правда, нет, неправда, Столбуном Столбун лечил. Дело в том, что в Советском Союзе совершенно не было средств борьбы с алкоголизмом. не было нормальных лекарств, не было нормальных клиник. К сожалению, мне самой в моей жизни с этим пришлось столкнуться. У меня у мужа были эти проблемы. И Столбум предложил вот некое лечение. Это, конечно, своего рода была психотерапия. Он лечил многих известных людей, которые я не буду называть, потому что они меня не уполномочивали открывать секреты их личной жизни. Лечить он, конечно, не мог. Это была попытка такого уговора. Но и никакой секты там на самом деле не было. Так, на какой стадии развития находится гражданское общество России? Константин, я думаю, что мы, в общем, взрослеем. Я не могу сказать, что гражданское общество России стало уже взрослым, но мне кажется, что мы тоже из ясель мы уже точно вышли, а кое-где, как в Москве, такое ощущение, что мы даже и период пубертации подростковой прошли и как-то учимся по-взрослому принимать решения, хотя иногда, конечно, мы видим, как чисто, так сказать, в духе подростков меряются, как кто больше нравится девочкам. Так, одновременно, так, я хочу посмотреть, что вопросы, которые идут на YouTube. Так. Фу-фу-фу. Я не очень хорошо вижу, чтобы тут обновлялись вопросы. Может быть, у меня как-то это не совсем... Ага. Идет. Сейчас, секундочку. Так. Бурятия, Заварушка. Не знаю. Если у Ирины Воробьевой есть какая-то информация по этому поводу, то она может... Ир, в чем там дело?
Ну, в Бурятии митинги протестные, и там действительно много людей. Об этом, собственно, сейчас в новостях можно услышать будет. Наверняка это будет в ближайшем выпуске. Действительно, там вот сообщается, по крайней мере, во всех, что называется, телеграм-каналах, что в Бурятии вот недовольны результатами выборов мэра, насколько я понимаю, и люди вышли на улицу. Вот такая там история.
Очень интересно. Вася Попов пишет: люди, поддержите Бурятию. Конечно, надо всегда поддерживать протест. Выборы ничто, бунт все. Это неправда, Софья Гончарова. Дело в том, что бунт – это уже совсем последняя мера. И, знаете, это хорошо, так сидя перед экраном YouTube, рассуждать о бунте. А теперь спросите, как себя чувствует 21-летний Егор Жуков, которого обвиняют, значит, в экстремистских каких-то призывах на YouTube, да? Или как себя чувствовал Илья Яшин, который все лето просидел в СИЗО? Или как себя чувствуют те, кто сейчас идут по этапу? Даниил Беглец, Константин Жуков, Синица и так далее. Поэтому, знаете, это, не говоря о том, что тюрьма в России не самое, нигде это не удовольствие, а в России тем более. Повлияют эти выборы на уход Путина досрочно? Сомневаюсь, что повлияет. У нас в Питере ничего не вышло толком. Ну, так у вас в Питере вышло 20% на выборы. Если мне память не изменяет, именно такая явка в Питере, надо было выходить. Об этом много говорилось, и в том числе на «Эхо Москвы», что минимальная явка работает прежде всего на власть, а поскольку нету порога минимальной явки, ровно поэтому этот порог был отменен, поэтому надо было выходить и действовать, а не сидеть на диванах и, значит, плакаться, как все плохо, ничего не получилось. Понимаете, ничего не бывает просто так. Изменений не происходит от того, что мы сидим и друг другу рассказываем, как нам плохо жить. Отвратительное качество звука и видео. Извините. Действительно, проблемы со звуком?
Нет, звук иногда немножечко поднастраивается, но я уже в чате отвечала, звук на самом деле нормальный, хорошо слышно, что называется, подкрутить приемники. У меня все хорошо, вот здесь я слышу прекрасно.
Так, а чего Навального так спокойно выпустили без повторных арестов? Они, знаете, у власти теперь тактика консервов. Они ждут, когда потребуется посадить его в определенный момент в честь. Сейчас мы вновь должны уйти на новости рекламы, потом опять вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац.
И мы возвращаемся в программу «Полный альбац». Женя, слышите ли вы студию?
Да. 20 часов и 33 минуты. Это вновь студия «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Альбац. На Ютьюбе мне пишут, что со звуком не очень здорово. Ребята, вот работаем. Это же первый эфир подобного рода. Дмитрий Мезенцев, наш всегдашний слушатель, пишет, что он работал в участковой избирательной комиссии в Екатеринбурге, подтверждая, явка была очень низкой. Да, это, к сожалению, известная проблема авторитарных режимов, которые работают на снижение политической мобилизации, ровно потому, что все решения принимаются узкой группой людей, на верхушке корпорации, и они совершенно не заинтересованы, чтобы граждане каким-либо образом участвовали в политике, а значит, в распределении ресурсов страны и налогов, которые собирает государство. Меня опять спрашивают про Косомару, я уже тут все сказала. Дальше. Почему вы ничего не говорите про Ленинград, про Петербург? Григорий. Жесткие фальсификации, 100 тысяч надобников, избитые кандидаты и наблюдатели. В муниципалитетах беспредел абсолютный, в части округов до сих пор не подведены итоги. Ребят, я сегодня всю ночь читала твиты из Санкт-Петербурга. И писали, многие писали о том, что там вброс, сям вброс, показывали ролики о том, как, значит, влетают после уже закрытия избирательных участков какие-то люди, отбрасывают в сторону наблюдателей, засовывают бюллетени и так далее. Еще раз, если люди сами не готовы сопротивляться, им никто помочь не может. 20% явки в Санкт-Петербурге, это значит 80% молчаливо согласились с тем, что не губернатор будет Беглов. За свои поступки надо научиться отвечать. Поэтому хотите, чтобы были другие варианты, надо не дома сидеть и скулить бесконечно, а выходить на протестные акции, и уж когда есть идея, есть стратегия умного, например, голосования, не сидеть дома, а выходить и голосовать. Да, я знаю, очень многим было противно голосовать за целый ряд кандидатов. Я сама, честно вам скажу, поддерживаю идею бойкота. Я полагала, что в моем, например, округе в Москве голосовать за сталинистку я категорически не могу. Но результат показал, что прав был Навальный, а я со своим, так сказать, со своей моральной дилеммой была не права. И это надо признать. Потому что очень важно. Людям надо знать, что можно побеждать. Ведь вы понимаете, что делают всегда авторитарные режимы? Они все время убеждают людей. Все бесполезно, никуда не лезьте. Если вы себе позволите выйти, мы вас закатаем в шарашку. Позвольте себе сделать саечку ОМОНовца, мы вас отправим на 3,5 года в тюрьму. Сидите дома, никуда не выливайте. Don't worry, be happy. Вот основная мантра авторитарных режимов. Так везде. И только те, кто политические силы, которые способны мобилизовать политически неравнодушных людей, только они и побеждают. И, к сожалению, иногда выбор должен быть очень прагматическим, каким он был в варианте с умным голосованием Навального. Понимаете, вот неважно, коммунисты, не коммунисты, и задача была очень простая. Разрушить монополию «Единой России». Это важно ровно для того, чтобы люди поняли, можно сопротивляться. Но я вам скажу, тут есть еще одна власть, одна очень важная вещь. Вот я много сегодня читаю на сайте «Эхо Москвы». Разные господа демократы-либералы дают советы власти, как ей то сделать, все сделать. Понимаете, в чем дело? Это не вопрос власти, это вопрос устойчивости жизни и стабильности жизни нас всех в России. Мы заинтересованы в том, чтобы была смена власти в России. И в этом смысле не надо давать советы Кремлю или Собянину. Они, очевидно, нас не слышат, потому что ровно поэтому они не зарегистрировали наших кандидатов на выборах в Мосгордуму, как не зарегистрировали других. Они не хотят нас слышать. Но есть история России. Так вот, дважды Россия проходила через ужасные события, через распад страны, ровно потому, что отсталые политические институты мешали развитию страны. И вот это вот столкновение отсталых политических институтов и новых поколений людей, которые хотят участвовать в политике и которые хотят развития экономики и так далее, уже дважды приводили к тому, что в России это оказывалось страшной катастрофой. Так было в царской России, когда рабочие и крестьянство практически не были представлены в государственных думах, и это в результате, именно это привело к революции прежде всего 17-го года. Вот эти отсталые политические институты заставили выйти массу людей на улицы и позволили кучке иммигрантов взять власть в столице страны. И ровно то же самое, должна вам сказать, произошло и с Советским Союзом, когда, опять же, нарастающие оппозиционные силы в стране были совершенно не представлены ни в каких законодательных органах власти, вообще ни в какой власти. И в результате это закончилось тем, что в той же Москве на улицы вышли многие сотни тысяч человек. Я участвовала во всех этих акциях. Газета «Московские новости», в которой я тогда работала, шла первой шеренгой навстречу там водометов на, тогда это называлось, улице Горького. Так вот, произошло ровно то же самое и с Советской империей. Отсутствие нормального представительства, когда ярость, гнев, боль людей канализируются через институты, а не через уличный протест, привели и к краху царской России, и к краху Советской империи. Никому хорошо от этого не было, как мы знаем. Когда обрушилась царская Россия, эта гражданская война стоила больше 10 миллионов жизней. Я уже не говорю о том, что было сколько десятков миллионов погибло потом в результате советского террора. Но я просто хочу сказать, что вот те системные так называемые либералы, сислибы, да, им хорошо бы задуматься о том, что то, что таким трудом создавалось в десятилетии демократии в России или относительной демократии в России в 90-х, может быть совершенно порушено. Ровно потому, что разные группы людей, разные интересы не имеют представительства ни в одном органе власти в России. Это, помимо прочего, очень опасная технология для страны. А не только вопрос о том, что тот или другой политик хочет взять власть в России. Это вопрос выживания страны. Чем выше явка, тем больше получит кандидат власти. Или бы большинство народа поддерживает власть, господа, учебные, да ничего подобного, Денис. Это много раз разбиралось, почитайте, об этом писала, об этом говорил на «Эхо Москвы» профессор Юдин, это разбирала и Екатерина Шульман, и многие другие специалисты в этом вопросе. Ничего подобного. Ровно поэтому власть в авторитарных режимах всегда работает на снижение политической мобилизации. Вот сидите по домам, не высовывайтесь, лучше залезьте под матрасы и молчите. Это совершенно. А вот те, которые 20% выходят, да, они голосуют за таких, как Беглов в Санкт-Петербурге. Жуков сам под себя подставил, я начала читать, ну ладно, поскольку человек не подписался, тут какая-то абракадабра имеет. Тосковская все так. Веса не имеет. Послушайте.
Не понимаю, о чем вы. Так. Демократия в России – это когда царь слабый. Значит, любой избранный президент, чтобы вы знали, Григорий Бирюк. В политической науке мы называем это избранными монархами. В принципе, все системы сильной исполнительной властью, они чрезвычайно подвержены тому, чтобы превращаться в диктатуру. А так написал еще Аристотель. Так вот, вопрос не сильного слабого царя, вопрос противостояния этому избранному монарху. К сожалению, да, такого рода система, как политическая система, как у нас, или как в Латинской Америке, очень часто оборачиваются диктатурами. Именно поэтому в абсолютном большинстве стран Европы парламентской демократии. Они, как принято говорить, менее эффективны, но зато они и реже превращаются в диктатуры. Кстати говоря, я вам скажу, что вот Соединенные Штаты Америки показывают, что когда и исполнительная, и законодательная власть, то есть и офис президента, и Конгресс, обе палаты контролируются одной партией, ровно тогда Соединенные Штаты начинали войны. Вот все войны, которые начинали Соединенные Штаты, они всегда начинали в условиях полного контроля за политической системой со стороны одной партии. Так что это никому совершенно не полезно. ЛДПР – запасная ИР. Вам не кажется, что пора одинаково мочить их и Александр Ковалев? Мы все знаем про ЛДПР. Мы с господином Жириновским, мы журналисты, мы его наблюдаем, я-то его наблюдаю с 89-го года. И никаких секретов по поводу Жириновского нет. Все с ним известно. И ЛДПР когда-то была создана отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС. Я много когда-то в свое время про это писала. Поэтому тут никаких секретов нет. Неважно. Понимаете, когда у вас есть хоть какое-то плюралистическое поле, это позволяет конкурировать разным группам интересов. И поэтому так важно, чтобы в законодательных органах власти были представители разных партий.
Но, конечно же, лучше, чтобы в Мосгордуме были представители Яблока, чем представители Справедливой России, которая, как мы наблюдали, которая исключила из своих рядов и Геннадия Гудкова, и Дмитрия Гудкова, и Илью Пономарева. Понимаете, которые, собственно, отстаивали честь этой партии, которая просто перестала существовать как отдельная политическая сила. Так что, к сожалению, у нас же выбор не из хорошего и плохого, а из плохого и очень плохого. Да, вот в такой мы ситуации оказались сейчас. Мне как-то очень плохо показываются смс-ки, идут смс-ки в Ютубе. Возможно, я что-то не очень хорошо это делаю. Ваше мнение по обмену заключенными, Елена Сорока. Ну, послушайте, ну, конечно, я считаю, что это важнейший гуманитарный акт. И надо отдать должное Владимиру Зеленскому, президенту Украины, который пошел на то, чтобы отдать России, там, по-моему, было то, что такое 13 граждан России, 12 граждан России, да, все остальные же это граждане Украины, которых Зеленский отдавал, и они, как правило, там сейчас целый ряд людей, которые были захвачены на территории Донбасса, которые, вероятно, работали на спецслужбы России. И тот же Цемах, понятно же, почему, собственно, то, что это говорящая ведь вещь, то Россия до 2 недели был отложен обмен обмен между Россией и Украиной именно из-за Владимира Цемаха, потому что резко выступала следственная группа Нидерландов. И мы с вами знаем, что, как писали об этом российские и украинские СМИ, следователи из расследовательской группы по МЧ-17, насколько я понимаю, допросили его перед тем, как он был выдан. Ну, конечно же, Нидерланды рассчитывали, что он станет свидетелем на процессе, на судебном процессе. Понятно, что теперь уже не станет. И вот это говорит о том, что для Зеленского жизнь его граждан важнее. Знаете, я ужасно хотела бы жить в стране, в которой для президента моей страны жизнь граждан важнее, чем все эти мифические лозунги про вставание в колен, с колен, великой России и так далее. Величие страны определяется отношением страны и института власти, в том числе избранных институтов власти, к ее гражданам. Что касается, тут где-то был еще вопрос, а зачем это надо было Путину? Мне кажется, совершенно очевидно, зачем. Путин и люди вокруг него, это все люди, связанные с бизнесом, и Ротенберги, и Ковальчуки и прочие иные милые товарищи, миллиардеры, они заинтересованы в снятии санкций. И не только секторальных, но и персональных санкций. Многие из них привыкли делать деньги в России, а ну жить-то они предпочитают на Западе. И виллы и поместья, как у того же, вот тех же Ротенбергов, это расположено в Италии или во Франции. Там ведь хочется проводить отпуск. И дети их привыкли учиться на Западе. Мы в New Times проводили, найдите у нас в архиве, мы проводили 5, по-моему, расследований под названием «Все лучшие дети». И вы увидите, что абсолютное большинство детей российской элиты учатся за границей, а теперь уже и внуки стали учиться за границей, как внук того же самого главы Росгвардии Золотова. И, конечно, санкции, персональные санкции серьезно усложняют жизнь. Это ведь, кстати, совсем не маленькая проблема, когда младшее поколение авторитарных лидеров, дети и внуки авторитарных лидеров, говорят, что они не хотят жить, значит, в золотой клетке. Они хотят жить в большом мире. Для них этот большой мир – это не Никарагуа, и не Южная Африка, и не Зимбабве. Для них большой мир – это в том числе и Европа, и Соединенные Штаты Америки и так далее. Так что и большой, многие люди в окружении, я имею в виду в сфере принятия решений, в окружении Путина чрезвычайно заинтересованы в снятии санкций. Это они нам с вами рассказывают. Им совершенно плевать, это ни на что не влияет. Это влияет очень сильно. Это большая проблема для российского военно-промышленного комплекса. Потому что целый ряд программ закрываются, потому что Россия не производит тех чипов и тех машин, которые необходимы для, например, для добычи нефти на шельфе. Это проблема для российской финансовой системы. Потому что у России нету софтов и того качества, которое необходимо для серьезных банков. И для них сейчас проблема обновления этих банков. Понятно, что это делается разными всякими способами, персональными договоренностями с главами западных корпораций и так далее. Но это постоянная головная боль и постоянная проблема. Россия очень интегрирована в мировую экономику. Прежде всего, она поставщик ресурсов. В этом смысле, так сказать, она выполняет роль Нигерии. Что ничуть не должно звучать оскорбительно для Нигерии, но просто чтобы было понятно, что мы способны представлять на мировом рынке разделения труда и продукта. А России, в свою очередь, требуется хорошая машинерия. И если вы посмотрите все те анализы, которые проводило Министерство экономики после введения персональных санкций, персональных и секторальных санкций, вы увидите, что одна из главных проблем – это то, что Россия не способна выпускать те станки с программным управлением, которые она привыкла закупать в Германии. Или те трубы, или те тракторы, или те огромные машины, которые необходимы для выполнения целого ряда заводов. Это колоссальная на самом деле проблема. И ровно поэтому Путин и его окружение пошло на обмен пленными, потому что это одно из условий возвращения России, в том числе и за стол восьмерки, или во всяком случае, хотя это будет происходить чрезвычайно долго, но во всяком случае хоть как-то открыть двери на западные рынки. А второе, не забывайте, что весь российский бизнес в 2000-х годах поднялся в большой степени за счет доступа к дешевым западным деньгам. А здесь кредитная ставка значительно ниже, чем даже сейчас в России, как на 7%. Понимаете, а здесь она там 1-1.5%. И деньги здесь стоят значительно дешевле, чем в России. А это необходимо для развития бизнеса. И российские бизнесы, они просто не могут больше занимать деньги на западных рынках. В России деньги очень дорогие. Это отсюда колоссальный кризис инвестиций на внутреннем рынке России. Об этом много. И мы писали в New Times, и об этом давно и много говорится. Так что тут ничего нового не происходит. Так, опять меня ругают за звук. Еще раз, ребят, значит, попробуем. Наверное, придется в следующий раз попробовать использовать другой микрофон. Все может быть. Еще раз повторяю, это первый наш опыт. Так что я надеюсь, что мы это как-то отработаем. Так. Максим, в 17-м округе умное голосование поддержало молодого коммуниста, который еще весной был в ЛДПР. Это Навальный, послушайте, но оппортунисты в данном случае лучше, чем значит, такие твердокаменные сталинисты, которые заявляют о том, что надо убрать памятник Солженицыну в Москве. Это очень хорошо, тоже нехорошо, я понимаю вас, но... Что поделать, пока это выбор, я уже сказала, из плохого и очень плохого, а не из плохого и хорошего. Перестанем сидеть на диванах, будем выбирать из хорошего и плохого. Так. Ой, как я люблю, когда мне дают советы, как мне отвечать. Ну, просто это беда. Так. Нет, я не буду комментировать Владимира Жданова, я не буду комментировать, что он писал Хазин. Во-первых, я его не слушаю, поскольку с моей точки зрения слушать довольно трудно. Во-вторых, ну, все люди имеют право на свою точку зрения, в том числе и такую. В Питере не голосовали за Беглова, иначе им не пришлось бы фритилицировать. Послушайте, фритилицировать можно определенный процент. И да, по целому ряду кругов видно, что вдруг там резко повысилась явка после 18 часов. И тем не менее, если бы явка была не 20%, а 35%, то вполне возможно, исход был совершенно другой. Электронное голосование Венедиктова на руку ЕР. Ваше мнение. Мое мнение, что власть готовится к выборам 2021 года в Государственную Думу, и ровно для этого... все это и предпринимается, потому что нужны разные инструменты контроля за тем, как голосуют люди. К сожалению, Ирина Воробьева мне показывает, что пора уже уходить из эфира. Мне жаль расставаться с вами, жаль расставаться с Ирой, которая замечательно выглядит. Я благодарю звукорежиссера Светлану Ростовцеву. Спасибо вам за выдержку, а мы постараемся работать еще лучше. Спасибо, до свидания, до следующего понедельника, пока.